Привет! Это подкаст «Положительный заряд», и сегодня мы говорим с предпринимателем и многодетным отцом Андрюшем Густи. Он расскажет, какие привычки помогают ему в бизнесе, зачем каждый день заниматься нетворкингом и какие есть практики заботы о своем ментальном здоровье.
Меня зовут Андрюш Густи. Я руководитель компании, которая разрабатывает мобильные приложения для интернета вещей. И я также руководитель агентства по оптимизации и автоматизации бизнес-процессов.
Расскажи сначала про свою рутину, про свой ежедневный как бы рабочий день. Что ты делаешь и как он у тебя устроен?
Хорошо. Возможно, ты и слушатели сейчас слышали повизгивание в соседней комнате. У меня трое детей. С тех пор, как у меня стало трое детей, мой личный график и рабочий график все время меняется. Я всячески панически пытаюсь схватиться за любые вещи, которые, знаешь, нормальные, как раньше. Например, в пятницу в 7 вечера поиграть с друзьями в волейбол. Ты себе не представляешь, насколько логистически это сложная задача. Когда у тебя трое детей, это нужно договориться с супругой, это нужно убедиться, что есть няня, ребенка раньше старшего из садика забрать. Ну, в общем, это все сложно. Поэтому простые мелкие дела, которые рутина, они даются в последнее время с трудом.
Ты можешь рассказать, как именно ты выстраиваешь свою рутину? Может быть, как в идеальном идеале это работает?
Значит, встаем мы, как правило, поздно, потому что ночью нам не давали спать. Дети и мы встаем где-то в 8 утра. С 8 утра до 8:45 я с двумя мелкими детьми в их детской играю, пока супруга еще немножко досыпает. В 8:45 у нас начинается завтрак мелких. Мелкие завтракают, я их кормлю, супруга принимает душ. Потом мы меняемся, завтракаем. Я отвожу старшую дочку в садик, в процессе ее одеваю, заплетаю косички и собираю. И это тоже для людей, у которых нет детей, это очень сложно объяснить, почему это такой душераздирающий процесс, потому что у детей совершенно другое понимание времени и того, что нужно. И это происходит адски медленно. То есть это утром, я сегодня хочу быть девочкой летучей мышью, поэтому мне, пожалуйста, такое платье. Нет, эти колготы я не хочу, я хочу другие. А теперь заплети мне косичку вот так вот и найди мне вот ту корону. И это просто вот в конце концов, когда я вот уже привожу ребенка в садик, все, ухожу. Из-за того, что у нас сейчас так все вверх дном, у меня рабочий день начинается в 10:30 в лучшем случае. И у меня уже сил нет. Я просто истощен. Вот. И дальше я пытаюсь много работать со своей ассистенткой. Она проверяет мою почту. Мы вместе там разгребаем, что нужно делать мне, что нужно ей сделать. Формируем, если необходимо, письма задачи. Кому нужно, мы сразу отвечаем. Как правило, каждый день у меня есть какие-то задачи, связанные с нетворкингом. В этот же момент, в утреннюю сессию с ассистенткой, мы делаем нужные там договоренности, потому что я пытаюсь каждый день с кем-то новым, либо с кем-то там полезным, старым, уже знакомым общаться. Это супер-супер полезная практика. Такой подход, что вот можно вообще ничего другого за день не успеть сделать, а вот нетворкингом нужно позаниматься, потому что ну, это всегда приносит очень большие дивиденды. Это разгребли. Дальше смотрю, что у меня в задачнике. Вообще для меня очень болезненная вещь рутина, потому что, с одной стороны, мне ее очень хочется, с другой стороны, когда она появляется, это меня убивает. Как человек такой креативный, мне нравится, когда все время что-то меняется, что-то по-другому происходит. Я пытаюсь все, что такое регулярное, либо делать с кем-то для того, чтобы мне было не так скучно, либо кому-то отдавать, делегировать. Например, как проверка почты, такая очень рутинное, скучное дело, я его даю другому человеку.
Ты говорил про нетворкинг, и я за это зацепилась, потому что, в принципе, это тоже привычка довольно полезная, про которую нам бы хотелось поговорить. Расскажи, как у тебя это происходит, где ты находишь людей для нетворкинга, почему ты вообще решил этим заниматься так плотно, и что тебе это приносит?
Я тут недавно осознал, что так, на глаз 80% всего, что у меня есть, всего, что там, всего хорошего в моей жизни, я получил за счет нетворкинга. Связи с людьми, часто вообще непонятно как происходящее, приносят дивиденды. И часто, ну даже как правило, один человек знакомит тебя с другим. Естественно, тут работает правило Парето, то есть всего этого количества людей, с которыми ты общаешься, только там, 20% будут на самом деле тебе полезны. Но все равно этого стоит. Этому нужно уделять время. Я, когда это понял, решил заниматься этим системно. Система — это значит каждый день и по какому-то процессу. И, честно говоря, что-то внутри мне все время мешало это делать долго. Наверное, потому что я не понимал, какие шаги можно предпринимать. И, возможно, очень быстро ждал каких-то результатов. Сейчас у меня схема выглядит следующим образом. Я делаю одну очень приятную вещь для себя и для своих знакомых. Первое. Я поздравляю своих знакомых и друзей с днем рождения. Причем, ну, не просто так взял там, написал сообщение, а я вот смотрю список людей в Фейсбуке, у которых сегодня день рождения, и, как правило, обязательно у кого-то есть. Выбираю там 2-3 человека, которые мне особенно близки, либо которым у меня есть хоть какой-то там личная эмоциональная связь. И я им записываю видеообращение. Чего-то от души пожелать. Зная их, зная там, над чем они работают, что у них в жизни происходит, какая у нас история взаимоотношений. Я пытаюсь на самом деле подойти очень лично. Это там ролик на 1-2 минуты максимум. Иногда у меня отходит на это 2-3 пробы, но это получается супер лично и очень трогательно. Люди на это очень хорошо реагируют. Как правило, есть небольшой процент людей, которые просто это игнорируют по непонятным мне причинам. Но большинство очень тепло отзываются и идут на обратную связь. Но это гораздо лучше, чем просто смотреть, а вот кто у меня тут в списке друзей, кому я давно не писал, и пишешь ему что-то, ну что, как дела? Ну, это туповато. А так вот получается очень эффектно и эффективно. Ну и от души, что очень важно. Не просто какой-то рутинный технический процесс, это очень по-человечески.
И ты это тоже считаешь нетворкингом? То есть для тебя это такой вот часть процесса?
Это часть.
Угу.
Да, это часть. Вторая часть того, что я делаю, это я участвую в разного рода программах. Могу посоветовать Uniter. Это программа, которая мэчит тебя с людьми по тем интересам, которые ты заранее сообщил системе. Допустим, мне интересны люди, которые занимаются IT, либо люди, которые занимаются чем-то продажами. И система нас знакомит. И в зависимости от того, сколько у тебя есть времени, допустим, я там готов 5 раз в неделю встречаться с людьми, виртуально либо лично, система предлагает мне этих людей. И, на удивление, очень классное предложение. Я с удовольствием пытаюсь с каждым человеком встретиться. И таких систем довольно много. Могу еще предложить The Breakfast, но это более такое профессиональное сообщество. Не столько предпринимательское, сколько именно вот фаховое. И еще Random Coffee. Тоже в меньшей степени предпринимательское, в большей степени фаховое. Отличный способ расширять свой круг возможных подрядчиков, партнеров, даже клиентов во многих случаях. Я считаю, что это феноменально полезный инструмент вот просто с новыми людьми общаться. То есть я общаюсь и с новыми людьми, и со старыми. Есть еще такой у меня довольно базовый инструмент. Я просто пересматриваю ленту в Фейсбуке и смотрю, где я могу чего-то полезное подсказать. Очень часто в Фейсбуке люди спрашивают совета, либо какой-то помощи. Я пытаюсь, если это возможно, раз в день, либо раз в несколько дней кому-то оказаться полезным. Это тоже очень хорошо котируется. Ну, собственно, это и есть моя методология по этому делу. Иногда, на самом деле, когда вот вообще непонятно, что делать, и вроде как бы все ресурсы исчерпаны, я играю в рулетку. Это я открываю Telegram, делаю скролл по контактам и первому случайному человеку пишу. И так повторяю несколько раз. Иногда очень интересно получается. Но скажу, что вот благодаря этим моим подходам я за последние несколько месяцев получил несколько клиентов новых. Это было интересно. Вот такая вот недорогая абсолютно деятельность, приятная для души, приносит такую большую пользу.
Когда ты играешь в рулетку, что ты пишешь людям? Это же не просто «Привет, как дела?» или...
Тут всегда важен контекст. Вообще есть такой трюк, я его где-то прочитал и использую, где уместно, конечно, не везде он уместен. Это воспоминания. В принципе, человек-то никогда не против, когда кто-то к нему другой напишет: «Блин, знаешь, я тут недавно вспомнил, что мы вот ездили в Минск, помнишь, на машине в мороз, и у нас бензина практически не было, и было 4 утра, вот еще и фотку нашел». Человек абсолютно не против будет такого сообщения, и абсолютно оно органично смотрится. И причем такие воспоминания можно вызвать по требованию. То есть я вот нашел этого человека и пытаюсь вспомнить, какой у нас интересный такой объединяющий фактор. Есть немного техничности вот в этом подходе, но при этом есть много и естественности. Понимаешь?
Да.
Вот, собственно, это то, что я делаю по нетворкингу.
Ага, это хороший совет, но мне кажется, его нельзя использовать несколько раз подряд, потому что станет странно. Тогда придется придумать что-то новое.
Ты знаешь, очень... Я не знаю, кого как, но лично мне много людей в контактах, и очень редко вот именно по рулетке получается попадать на одного и того же человека. Ну, есть на самом деле много механик. Многие еще советуют прислать что-то полезное. Ну, допустим, ты знаешь, что человек занимается криптовалютой. ищешь какую-то новость последнюю про криптовалюту, нашумевшую, и спрашиваешь совет человека. Вот тут нашел такую вот статью, мне это интересно, вот подскажи, что ты думаешь. Мне такой подход не очень нравится, но его рекомендуют. На крайний случай, наверное, тоже можно использовать. Но все остальные способы мне нравятся гораздо больше. Вещь с видеообращениями на день рождения – это реально супер. Он всегда работает лучше всего остального. Именно с существующими контактами.
Давай поговорим теперь побольше про привычки. Мне интересна такая тема, очень животрепещущая, про карантин и про удаленку. Насколько изменилась вообще твоя рабочая сторона жизни, твоя рабочая рутина из-за удаленки и карантина? Какие были сложности, особенно учитывая, что у тебя дети? Что изменилось, как ты к этому приспособился?
Никак вообще не поменялось, потому что я от офиса и от централизованной команды отказался в 2016 году. 4 года мы работаем без офиса и без фиксированной команды. И поэтому и как я работал, откуда попалось, так и работаю. Но самое сложное было в начале лета. Все заведения были закрыты, садики были закрыты. Все время дети дома, все дома. Мне нужно поработать. И приходилось работать из машины. Но на самом деле я это вспоминаю как самое эффективное, наверное, время. Не было времени посидеть, потупеть, подумать. Было 1.5-2 часа в день, когда можно было уединиться и поработать. Это время максимально уходило на то, чтобы поделать только самое важное. Реально вспоминаю это как самое такое вот интенсивное время. Сейчас, несмотря на то, что я могу уделить работе там 6 часов в день, такое впечатление, что именно КПД гораздо ниже. Было еще, наверное, забавно со спортом. Соседи приходили, жаловались. Во время карантина увлекся воркаутом. Калистеника, по-моему, вообще называется. Просто использование собственного тела для тренировок. Потому что нельзя было ходить ни на йогу, мою любимую, ни на волейбол. В процессе я поставил себе грыжу. 3 месяца лечился от больной спины. И сейчас с удовольствием снова хожу на волейбол и йогу. Перестал заниматься воркаутом.
Да, это опасно, дорогие слушатели, заниматься воркаутом. Будьте осторожны.
Это нормально, просто рекомендация такая общая тем, кто занимается удаленно через интернет. На самом деле, возможно, это будет очень ценно, моя ошибка. Заниматься с тренером, который имеет какой-то медицинский бэкграунд, либо хотя бы хорошо понимает анатомию. Это далеко не всегда встречается. Как правило, это тренеры отдельно получают образование на этот счет. Вот, а просто любители, которые кроссфитом еще увлекаются и на расстоянии пытаются тренировать других людей, это очень рискованно, потому что человек не может оценить, вредное он советует или нет, и не может оценить из-за того, что просто картинка через экран, на самом деле, что происходит с человеком по ту сторону. У меня была очень-очень серьезная грыжа, практически предоперационная. Человек этого не мог увидеть банально. Потому что мы делаем что-то крайне нехорошо. Так что осторожно с этим. Если на расстоянии, то вот гораздо, наверное, будет легче заниматься йогой, потому что там повредить себя можно, но не настолько серьезно.
Вот ты сказал, что у тебя уже удаленные процессы в компании настроены с 2016 года. Расскажи, пожалуйста, про это. Мне интересно, особенно минусы удаленки, например, что команда чаще всего не видится и меньше коммуницирует гораздо, чем если бы это происходило в офисе. Как вы с этим справляетесь? То есть как ты делаешь так, чтобы команда общалась, видела какое-то общее дело, была мотивирована и так далее? Как у вас это происходит?
Я считаю, что физический контакт и мотивация – это зло. И я, как руководитель, исходя из этих вводных, могу формировать команду, которой это тоже подходит. Я считаю совершенно ненужным и даже вредным людям видеться. С большей частью людей, с которыми я сейчас работаю, я не виделся никогда, даже по видеосвязи. Вся информация, которую можно передать, в том числе для того, чтобы не было искажений, лучше передавать в письменном виде. Если ее окажется слишком много, то нужно задать себе вопрос, а не лишнее ли это. Ну, в общем, все прекрасно работает без того, чтобы встречаться. Мотивировать людей я не хочу. Я заказываю работу за деньги. Мне этого достаточно, и мне нужно, чтобы люди, с которыми работаю, это тоже было достаточно. Если им это недостаточно, то, скорее всего, им не подходит такой формат работы, а мне не подходит такой сотрудник.
Давай тогда теперь про твои личные привычки. Мы обычно начинаем с такого физического здоровья. У нас есть такая триада: сон, еда и активность. Делаешь ли ты что-то для специального развития вот этих вот пунктов? Давай начнем со сна, чтобы было попроще. Высыпаешься ли ты? Следишь ли ты специально за сном?
Я совершенно не высыпаюсь, потому что у нас годовалые близнецы. Один из близнецов ночью стабильно в промежуток с 12 до 4 может проснуться и вообще не спать. Естественно, это разбивается он очень сильно. Утром, ну, как правило, 8-9 уже нужно вставать, как бы не хотелось. Поэтому, конечно, здесь тяжело что-либо сделать. Я единственное заметил, я читал даже об этом, что вот когда организм попадает в такие стрессовые ситуации, ему гораздо легче погружаться в глубокий сон. Ну, это, как правило, я заметил, что у меня безумно глубокий сон. То есть я могу там вообще ничего не слышать, никаких снов не вижу. Ну, то есть не помню. Это глубокое погружение. Но с того, что у меня поменялось, мне сейчас 34 года, я меняю себя 20-летним, у меня сейчас четкое понимание того, насколько сон важен и насколько важна эта составляющая здоровья. Вот сегодня я чуть больше выспался, сегодня я как человек. Всю предыдущую неделю я был в ужасном состоянии. Я понимаю, насколько это важно, и если мне вот рядом предложить, можешь поделать то-то, и то-то, и то-то, и то-то, но при этом не выспаться, я, скорее всего, буду высыпаться. Я думаю, это возрастное мудрость, которая приходит только с возрастом.
Давай про питание. Делаешь ли ты что-то специально или ты интуитивный едок?
Нет. Я долго, как и все молодые люди, наверное, долго гордился тем, какой у меня прекрасный метаболизм, пока мне не стало 30 лет. Потом начал замечать, что как-то все быстро прилипает ко мне. И гораздо тяжелее быть стройным. Ну и я особо ничего не делал. А потом началась пандемия. В месяце, когда не было куда идти и было страшно куда-то ходить, я набрал 5 килограмм где-то. А потом, когда я повредил спину, первые 2 недели мне вообще нельзя было двигаться, я еще набрал килограмм 5-7 за 2 недели. И я помню, это было так странно и так страшно. Встаешь утром, смотришь на себя в зеркало, и ты на самом деле похож, какой-то другой человек, какой-то более грузкий, какой-то тяжелый, вроде бы заплывший какой-то. А на следующий день еще хуже. И вот так изо дня в день, вот помню, 2 недели, это был какой-то ужас. Я помню, выхожу как-то из ванны, смотрю на себя в зеркало, и мне аж противно на себя смотреть. И тогда я понял, что мне нужно что-то делать. Я пробовал разные диеты. Сначала была очень веселая диета, keto diet, кето-диета, кажется. Это когда можно есть много жирного, главное, чтобы здоровые жиры и вообще никаких углеводов. Веселая, конечно, была диета, очень интересная. И на самом деле, на удивление, я сбрасывал вес, я ел как не в себя, сколько угодно, там, арахисовая паста, бекон, все, что яйца, ну, реально много ел, и все равно сбрасывал вес, и все было клево, пока не оказалось, что такая диета доставляет ужасное неудобство моему желудку. И тогда я перешел на более здоровое, как мне кажется, питание. Это очень много овощей, нежирное мясо. Пытаюсь практически не есть углеводов быстрых, а только медленные, и то не часто. Я чувствую, что, конечно, я сбросил вес, где-то 5 килограмм или даже больше сбросил за 2 месяца. Но у меня, в принципе, в целом гораздо лучшее ощущение. То есть у меня пропало ощущение тяжести после еды, у меня, в принципе, гораздо больше энергии. Мне зашла такая диета, я, в принципе, ее советую, потому что это вкусно, я сам готовлю, и это здорово, это интересно. В общем, овощи, мясо рулят.
Насколько у тебя регулярный спорт? Что ты делаешь для него? Как ощущения?
Я 2 раза в неделю занимаюсь йогой, удаленно, с инструктором, по вечерам, по часу. 1 раз в неделю, 2 часа играю в волейбол. Каждый день пытаюсь ходить 13 тысяч шагов, и на этом все. У меня есть такая личная проблема, как перепады настроения, особенность такая. И я заметил, что когда у меня происходит урон настроения, все, что мне нужно в первую очередь сделать, это увеличить нагрузку. Поэтому мне сложно переоценить плюсы физической нагрузки. Естественно, очень всем ее советую. После йоги очень приятно чувствовать тонус во всех мышцах. Ты не просто стоишь вот так, ты раз и можешь вообще все мышцы своего тела напрячь и чувствовать вот такую заземленность. Слово, которое в голову приходит, это заземленность. Крепко стоишь, чувствуешь свое тело, оно все твое. Волейбол дает колоссальный выброс тестостерона и эндорфинов. Наверное, еще адреналина. Потому что это командный спорт, это соревнования, это разные мышцы участвуют, это скорость, это сила. Тут реально вот такое ощущение, что на мамонта побегали 2 часа после этого. И прогулки — это просто, ну, очень хорошо. Я вот пытаюсь часть рабочего дня проводить в прогулке. У меня психотерапевт раз в неделю, а мы с ним общаемся, пока я гуляю. Либо с помощницей часто мы там работаем, пока я гуляю. Либо консультации для клиентов я провожу, когда я гуляю. И это, ну, это классно, мне это помогает думать, свежий воздух. Я еще занимаюсь венгерским с преподавателем, тоже пытаюсь сделать, когда гуляю. В общем, пытаюсь объединять полезное с полезным и приятным.
Да, это, кстати, тоже очень хорошая привычка — совмещать прогулку вместе с какими-то такими созвонами и делами, потому что, мне кажется, это достаточно неочевидная вещь. Есть ли у тебя привычки специально заточенные под информационное потребление? То есть я знаю, что многие ограничивают специально, например, не читают новости, кто-то совершенно убирает все уведомления, кто-то не читает, например, соцсети утром и вечером. Есть ли что-то такое у тебя?
Раньше, когда у меня было время, не была такая привычка. Сейчас как-то оно исчезло. То есть я помню, как я с этим мучился, когда все время зависаешь в Фейсбуке. Но я думаю, это из-за... На самом деле, из-за... Это симптом. Это не проблема в себе, а ты ищешь чего бы такого простого поделать, что смещает твой фокус с чего-то другого важного. И тут скорее нужно подумать, с чего другого важного ты смещаешь фокус и почему. Мне кажется, что мне удалось с этим в какой-то степени побороться, потому что я много работал с психотерапевтом, прорабатывал всякие там свои внутренние вопросы, и я не закрываю никакую потребность Фейсбуком либо другим контентом. Ну и у меня очень такой насыщенный график. Я регулярно потребляю подкасты перед сном, либо комедийное шоу, ну тоже в формате прослушивания. В Фейсбук я заглядываю несколько раз в день, ну просто банально, потому что времени нет. Ну и однозначно информационная гигиена присутствует. Новости я вообще не читаю. Ну и осознанно с супругой мы отказались от телевизора 10 лет назад, наверное. Ну и честно, это очень-очень положительно повлияло на гигиену информации.
И последний вопрос, точнее предпоследний, про блок привычек, связанных с ментальным здоровьем. Потому что, в принципе, несмотря на то, что физические привычки влияют на наш ум, на наш разум, например, физическая активность нам помогает, есть какие-то еще отдельные штуки, которые делают люди, например, медитация или еще что-то другое. Может быть, ты занимаешься чем-то этим?
Медитацией долго занимался, и в свое время она мне спасла от очень грустного развития событий. Ну, потому что, в общем, спасла меня, наверное, от депрессии. А я медитировал где-то почти год и очень сильно укрепился за это время. Сейчас моя ментальная работа связана, в первую очередь, с психотерапевтом, с которым я занимаюсь каждую неделю. Дополнительно у нас с ней есть письменные сессии, когда я могу что-нибудь спросить в Телеграме, и мы там обсуждаем письменный какой-то вопрос. Дополнительно с ней же мы практикуем разного рода ментальные практики. Например, какой у меня есть вопрос, на который я не получил ответ, но который меня сейчас мучает. Упражнение интересное, требует самокопания определенного. Либо как на мой вопрос помогли бы мне ответить мои определенные кумиры. Тоже такая фантазия включается. Я записываю все сны, которые могу вспомнить. Записываю все детские воспоминания. Тоже такая полезная практика. Долгое время вел дневник. А сейчас веду только тогда, когда необходимо. Каждую неделю пишу благодарности себе и окружающим. Ну, наверное, так. Ну, то есть такие маленькие вещи, которые тоже задействована моя ассистентка. И вот она мне там раз в какое-то время присылает вопрос, я на него отвечаю, там это помещает в определенный файлик. Ну и потом раз в какой-то промежуток я смотрю, чего я там понаписывал. И получается такая очень интересная для меня антология моей головы. Я это все веду в Notion, программа, где, по сути, я могу зарыться в свои детские воспоминания, либо там зарыться в какие-то памятные случаи с моим ребенком. Очень такая интересная практика, возможно, будет интересно слушателям. Я с рождения дочки пишу ей письма, ей в будущее. Тоже, ну, регулярная такая вещь, раз в месяц, либо по необходимости. Создал для нее ящик и туда пишу письма. Идея в том, что там, когда ей будет 18 лет или сколько-то, она, ну, наверное, раньше, она получит доступ к этому ящику и увидит там все это адовое количество писем. И, возможно, ей это будет интересно. Но для меня это однозначно такая терапевтическая вещь, потому что позволяет со своим ребенком поговорить, сказать на самом деле то, что хочется, не опасаясь того, что ребенок может не понять. Со своим ребенком только взрослым. У родителей всегда есть такие вещи, там, которые хочется сказать. Объяснить, что мы сейчас делаем. Да? Вот мы сейчас переехали, я переживаю, как ты на самом деле это переживаешь. А с ребенком ты об этом не всегда поговоришь. Так вот записал, проработал это для себя, и потом уже взрослый человек сможет вспомнить, как это было в детстве и что на самом деле происходило в голове у его родителей. Мне кажется, тоже полезно очень.
Да, я бы хотела, чтобы мои родители так мне написали. Было бы очень интересно посмотреть. Слушай, ну вот тогда последний уже вопрос, который мы задаем всем нашим гостям. Какую бы привычку от себя ты бы посоветовал слушателям завести, чтобы чуть-чуть улучшить качество своей жизни? Одну.
Ну, если есть возможность, то спать. Это однозначно. Потому что со временем наличие энергии становится... Просто энергия влияет на все, на здоровье, на самочувствие, на эффективность. Главный источник энергии — это все-таки сон. И если есть возможность поспать, спите дольше, уделяйте этому внимание. Классные подушки, классный матрас на самом деле делают разницу. Пускай в 20 лет это не важно, спишь там хоть на дереве, потом становится важно. Потом вот совершенно по-разному воспринимаешь себя и свой день после ночи, которую проспал на земле, ну, условно на земле, да, и в кровати, которая куплена именно под тебя и под твою там спину. Так что это, наверное, самая полезная привычка. Спать хорошо.
Спасибо большое, что поговорил с нами сегодня. С вами был подкаст «Положительный заряд». Слушайте нас, подписывайтесь и ждите следующих выпусков. Пока.
Всем спасибо. Пока.